Глава 36. Тереза. День, когда Тереза наконец свалилась, начался, как почти все дни теперь, с кошмара. Она не спала до раннего утра, пересматривала старые фильмы и программы. Чилась выдавить утешение из чего-то знакомого. Она чувствовала себя увереннее, зная, что в этих историях произойдет дальше. Не то что в жизни. Она не засыпала, пока терпело ее тело. А стоило все же отрубиться, сновидения наваливались, словно поджидали ее. Словно проголодались. Их было три разновидности. В первой она странным образом оказывалась частью здания. Отца или иногда мать убивали в соседней комнате. И чтобы остановить убийц, надо было найти нужную дверь. В другом сновидении планету Лаконию поражала какая-то болезнь, от которой куски суши проваливались в расплавленную мантию. Нигде не было ни надежного, ни безопасного места. В третьем, бесформенном и полном насилия, полковник Ильич так или иначе убивал Тимоти. Все они повторялись так регулярно, что она научилась их узнавать. И даже комментировала сны во сне. Когда в голове возникал новый ужас, она думала, это как в том сне, только сейчас оно на самом деле. От неизбежности кошмары мучили еще сильнее и отравляли ей часы бодрствования. Насилие, страх, потери могли прорваться в любой момент, в любом месте, и никакой опоры она не видела. Самое страшное, что все это была правда. Тереза, так и не выспавшись, проснулась от тихого стука слуги и взволнованного лая андатры. Старушка больше всего любила завтраки и вообще еду. Слуга внес белый керамический поднос с яичницей и сладким рисом, стаканом арбузного сока и сосисками с темной зернистой горчицей, как она любила. Раньше любила. Теперь еда ее не интересовала. Не так, как раньше. Тереза ковыряла ложкой рис и смотрела новости, без передышки вещавшие о том, как лаконские корабли помогают местным властям в непрекращающейся войне с сепаратистами. Показывали мужчин и женщин в голубой лаконской форме, беседующих с губернаторами Земли и Марса. Тереза гадала, верит ли кто-то этим новостям. И верит ли она сама. Она знала, что если не поест, об этом донесут Треха. Сунула в рот кусочек яйца, но от резиновой упругости белка ее чуть не стошнило. Поест риса и хватит. Должно хватить. Вечером она одолела не больше половины ужина. Знала, что голодание ей не на пользу и что Ильичу с Треха это не понравится. Отчасти потому и не ела. Зачерпнув ложку риса, она высосала густой сладкий соус и выплюнула зерна. На экране адмирал Гуярат рассказывала о завершении работ над «Вихрем», новейшим кораблем класса «Магнитар», забывая сказать, что он еще и единственный. Как будто первые два не погибли. Тереза взяла сосиску. От запаха сала и соли ее тошнило. Под тонкой пленкой ей виделось крошево мертвого животного. Она бросила сосиску андатре. Собака, вместо того, чтобы жадно проглотить подачку, переводила взгляд сосиски на нее и скулила. «Ешь, ешь», — сказала ей Тереза. «Я и раньше не хотела, а теперь уж точно не буду». Андатра неуверенно вильнула раз-другой пушистым хвостом. Сосиску она съела, но, кажется, со стыдом. А не менее чувств на минуту сползло с Терезы, уступив место слезам. В здании жили и работали множество людей со всех систем империи. Некоторым вменялось в обязанности готовить ей еду, обучать ее, следить, чтобы ее одежду стирали, складывать ее на место. Но никому не поручили ее любить. Единственной, кому было до нее дело, оказалась собака. В голове у нее явственно, словно от стоящего рядом собеседника, прозвучал голос. Похожий на ее, только спокойнее, суше. И более взрослый, словно какая-то будущая Тереза, переслала ей в прошлое случайное наблюдение. Андатре нравится Холден. Больше голос ничего не сказал. Тереза заглянула в выразительные карие глаза андатры, и печаль стала мягче. «Паршиво ты выбираешь друзей», — сказала Тереза. «Извини, собака». В дверь снова постучали, и она по звуку узнала Ильича. Тереза разворошила еду, чтобы казалось, будто она кое-что съела, и разрешила двери открыться. Едва взглянув на нее, полковник перестал улыбаться. «Знаю», — заговорила она, опередив его. «Очень важно держаться, как ни в чем не бывало. Вы мне каждый день это повторяете». Она встала, спокойно опустила руки. «Все нормально. Я нормальная». «Конечно», — сказал он с отработанной улыбкой, означавшей, что он просто не хочет с ней спорить. «Сейчас начнутся занятия группы сверстников. Сегодня их проведет доктор Акое, потому что у меня встреча с адмиралом Треха». Подразумевалось, потому что у меня есть дела поважнее. Ильич этого не сказал, но Тереза услышала. Андатра пыхтела и виляла хвостом. Ей не терпелось выбраться из наскучившей комнаты. Тереза, пожав плечами, двинулась к двери. Пусть-ка Ильич попробует не посторониться. Он посторонился. Здание Государственного совета выглядело как всегда. Арки, колоннады, сады. Ничто в нем не изменилось. Здесь был ее дом и ее королевство. Они превратили его в тюремную камеру. Ильич и все остальные тоже. Ей оказывали все почести, обращались с неизменным почтением, пока она делала, что ей велят и когда велят. Ее мнение серьезно и внимательно выслушивали, чтобы тут же забыть. По дороге к лекционному залу Тереза гадала, что случится, если она, войдя, схватит микрофон и крикнет: «У моего отца умер мозг, и ничего не в порядке!» От одной мысли она улыбнулась. Но оказалось, что ее фантазия все равно неисполнима. Лекционный зал переоборудовали. Расставили в нем 6 каменных столов рядами по 3. Ученики, сверстники, так сказать, уже собрались. Ильич, как видно, потому и пришел, что она забыла о времени. В зале стояла сильная едкая вонь. Воздухоочистители на всех окнах усердно вытягивали летучие вещества и загоняли внутрь свежий воздух. На столах Тереза увидела подносики, по 2 на каждом, с набором скальпелей, щипцов, шпилек и узких ножниц. Элви Акое, опираясь на трость, расхаживала среди учеников, что-то приговаривала. Тереза снова дала волю гневу. Она должна лечить отца, не давать уроки детишкам. Но произнести такое вслух, конечно, было нельзя. Это выглядело бы ненормально. «Рада видеть тебя, Тереза», — сказала Элви, коснувшись ее руки. «Хорошо, что пришла». Тереза, дернув плечом, отступила и оперлась на стол. Вблизи она увидела расправленные и пришпиленные к подносам тушки. Мертвые животные. Мертвые, как Тимоти. Мертвые, как ее мать. Мертвые, как все, кто жил в пространстве колец. «Итак, сегодня полковник Ильич попросил меня провести для вас небольшое введение в тему параллельной эволюции. Здесь мы видим 2 вида из 2 разных эволюционных древ. Одно животное развивалось на Лаконии, другое — на Земле. Оба называются лягушками, поскольку занимают одинаковые экологические ниши и сходны анатомически. Так что давайте так, разбейтесь на группы по 3 человека, и я покажу вам, как проводится вскрытие». Тереза смотрела на лягушек. У обоих светлое брюшко, а наверху кожа темная, хотя у одной заметно темнее, чем у другой. По-разному сгибаются задние ноги, а передних у одной 2, а у другой 4. На ее взгляд, больше всего их объединяло то, что обе мертвы. Она сжала между пальцами скальпель, посмотрела на лезвие и подумала, сумеет ли сдержать рвоту, когда будет вскрывать их. Хорошо, что в животе пусто, так что рвать особо нечем. Это к лучшему. «Привет», — сказал Конор. Она не заметила, как он подошел, но вот стоял рядом. Песочные волосы и мягкий взгляд. Помнится, ей было важно его мнение. Помнится, ей хотелось его поцеловать, как в кино, а не от себя. Она взяла скальпель за лезвие и протянула ему рукоятку. «Хочешь резать?» Он принял инструмент и неловко отвел взгляд. «Вот и хорошо». Третьей в их группе оказалась Шан Эллисон. Когда распределились и остальные, Элви Акое вывела на объемный дисплей схематическое изображение 2 лягушек, тех же видов, что на подносах. «Ну вот», — заговорила она, — «что общее между Землей и Лаконией, так это вода. И для рассматриваемых нами животных оказалось выгодно проводить часть жизни в воде, а часть на суше. Мы называем таких земноводными. Обе ваши лягушки земноводные. А поскольку вода обеих планет химически идентична, а взрослые формы, с которыми мы имеем дело, нуждаются в воздухе для дыхания, обе в процессе эволюции столкнулись с одинаковыми проблемами. Некоторые решения выглядят очень похожими, но какие-то стратегии как нельзя более различны. Давайте начнем с рассмотрения легких земной лягушки. Каждая группа сделает первый разрез вот здесь. Медленно, орган за органом, они принялись разбирать лягушек. Тереза невольно заинтересовалась способом, которым лаконская лягушка втягивала воду в грудную полость и выталкивала обратно, производя ту работу, какую у земной выполняла диафрагма. И механизмом питания. Рот и пищевод у земной лягушки, ротовая камера и кишечник у лаконской по-разному служили одной и той же цели. Терезе здесь виделся намек на что-то более глубокое, чем биология. Как-то это касалось ее и окружающих ее людей. И еще ее принадлежности к чему-то. Она поняла, что слишком ушла в свои мысли, когда Коннор заговорил с ней второй раз. Тихо и осторожно он произнес: «Моя мама». Тереза нашла глазами Элви. Та стояла далеко, занятая беседой с другой группой. «Что, мама?» — спросила Тереза. «Я просто говорю, что моя мама, она... Ты знаешь, она смотрит новости. Все, что происходит». Он взглянул на нее и тут же отвел глаза, словно стеснялся. Как будто сказал что-то стыдное. Шан Эллисон молчала, но наблюдала за ними с вниманием человека, ожидающего вспышки насилия. У Терезы возникло странное тревожное чувство, будто он произнес пароль, а она не знает отзыва. Но всего миг спустя она поняла. Он просил о словах ободрения. Его родители боялись. Он боялся. А они учились в одном классе, и она была дочерью своего отца. Поэтому он хотел услышать от нее, что все будет хорошо. Что она, зная все, что знает, не страшится, и ему тоже не надо. Тереза облизнула губы, даже не предполагая, что из них выйдет. «Зря она тратит на них время», — заговорила она. «Понимаю, выглядит все так страшно, но это решаемо. На папу работают лучшие умы империи, и мы с каждым днем узнаем все больше. Все ведь всегда знали, что без проблем не обойдется». «Это да», — согласился Коннор. «Все знали». И так она солгала. Интересно. Она сказала то, что он хотел услышать, и даже не из желания успокоить или защитить его. Просто так было проще. Теперь она понимала, почему взрослые лгут детям. Не от любви, по слабости. И она теперь такая же. Они ее съели. «Ты в порядке?» — спросила Шан, и голос ее раздался ближе, чем она стояла. Словно не через стол, а прямо в ухе Терезы. Шепот прозвучал на удивление интимно. «Я в порядке», — сказала Тереза. Только ее слова не прозвучали. Она почувствовала, что ей надо выйти. Если выпить воды и на минутку прилечь, дыхание перестанет так шуметь в ушах. Она ощутила, что идет. У самой двери чья-то рука появилась перед ней, заставив ее вздрогнуть. Ее собственная рука. Она подвигала ею, завороженная способностью управлять при полной уверенности, что это чужая рука. Рядом возникла Элви Акоя, как из сновидения. Она что-то сказала, о чем-то спросила, но Тереза, не успев ответить, забыла вопрос. «Наверное, я умираю», — подумала она и не огорчилась. На время Тереза потеряла себя. Смешение сенсорных впечатлений, голоса, движения. Кто-то касался ее рук и шеи, в глаза бил яркий свет. Когда очнулась, она лежала. В знакомом помещении, но вспомнила она его, только услышав голоса. «Я не делаю выводов», — говорил доктор. Не Картасар. Ее старый детский врач, доктор Кляйн. Обращался он к Элви Акое. «Я только говорю, что она страдает от обезвоживания и недостаточного питания. К этому могли привести какие-то проблемы с усвояемостью. Возможно, у нее развилась какая-то аллергия. Или стресс вызывает соматические реакции. Или, я говорю только, что это возможно, она морит себя голодом». Она была в медицинском крыле, лежала на каталке. От автодока тянулась трубочка к вене на тыльной стороне ее ладони. Шевельнувшись, Тереза почувствовала иглу под кожей и холодок от вливающейся в сосуды жидкости. «Я не позавтракала!» — выкрикнула Тереза уже своим обычным голосом. «Я сама виновата, это было глупо! Просто я не уследила за временем!» Она не успела договорить, как они оказались рядом. Доктор Кляйн был моложав, а его волнистые каштановые волосы и зеленые глаза напомнили ей Треха. Она любила врача, потому что после осмотра Он всегда угощал маленькую Терезу конфетами и никогда не подлаживался к ее возрасту. Сейчас он изучал показания автодока и не встречался с ней взглядом. Навалившаяся на свою трость Элви была пепельно-бледной. Она посмотрела прямо в глаза Терезе, и та ответила таким же прямым взглядом. «Это из-за лягушек», — солгала Тереза. Ложь далась легко. «Не поела, а потом пришлось их резать, голова и закружилась».
«Возможно», — сказал Кляйн. «Но если за этим стоят проблемы с желудочно-кишечным трактом, ими надо заняться немедленно. На Лаконии существуют микроорганизмы, действующие по типу грибковой инфекции. К ним следует относиться со всей серьезностью».
«Это не то честное слово», — сказала Тереза. И попросила, «можно мне минутку поговорить с доктором Акоя?» Кляйн замялся, и ей даже подумалось, что он может и отказать. Однако...
«Конечно!»
Он кивнул Элви, добавил «майор» и вышел. Уверившись, что врач их не слышит, Тереза хрипло зашептала. «Его-то вы зачем втянули? Нам не положено никого привлекать. Меня лечит доктор Картасар».
«Он не врач», — возразила Элви. «У него докторская степень по наноинформатике. Лечащий врач из него не лучше, чем из меня.
Зато он знает, что происходит. Вы хотите, чтобы доктор Кляйн начал интересоваться, отчего у меня такой стресс? Хотите, чтобы он догадался?»
Она наслаждалась, швыряя им в лицо то, чего наслушалась от них. Наслаждалась, видя, как сникла Элви. Заметно было, как женщина борется с собой и, наконец, принимает решение. Элви присела на край каталки и вздохнула от облегчения в больной ноге. Погладила Терезу по лбу.
«Послушай», — сказала она, — «наверное, я не должна тебе этого говорить, но не доверяй доктору Картасару. Я почти уверена, что он задумал причинить тебе зло. Может быть, убить». Она поправилась. «Вероятно, убить».
Накатила волна головокружения. Автодок выбросил тревожный сигнал. «Это просто от голода. Ей надо попить воды только и всего». Тереза мотнула головой. «Почему?» Глубоко вздохнув, Элви тихо заговорила. «Думаю, чтобы подкинуть ремонтным дроном хорошо изученный объект и посмотреть, что они из него сделают. У него уже есть двое, но тех он предварительно не сканировал и не обследовал. Еще он хочет того, что будет у тебя и твоего отца. Тоже хочет жить вечно».
«Как лягушку», — думала Тереза, давя в себе злой безнадежный смех. «Он решил использовать меня как лягушку. Природа всегда пожирала детей. Холден тоже знал. Он пытался ее предупредить. Два разных человека решились ее предупредить. Два разных человека обнаружили одно и то же. Элви держит ее за руку, за ту, в которой нет иголки».
«Я стараюсь не подпускать его к тебе», — сказала Элви. «Но Картасар очень важная персона. Без него намного труднее было бы вылечить твоего отца. Все стало бы намного труднее».
«Надо сказать Треха», — выдавила Тереза.
«Он знает», — угрюмо отозвалась Элви. «Я ему говорила. Мы делаем, что можем. Но тебе тоже следует знать. Ты должна защищаться сама».
«Как?»
Элви хотела что-то сказать, запнулась, начала заново. У нее на глазах были слезы, но голос звучал ровно.
«Не знаю. Мне это не по силам».
«Да», — сказала Тереза.
«Мне тоже».